Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зеркало» после квадриги «Пиар России». «Иммиграция. Прилив и волны. Моя перестройка». Выставка «Остальгия» в Нью-Йорке. Судьба лошади в Америке. Гость американского часа, директор Национального музея скачек Алан Картер. Драматическая история американского чудика. Кинообозрение с Андреем Загданским. Крестный отец контркультуры. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний американский час откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Скандал вокруг немецкой премии «Квадрига», которая не досталась Путину, вскрыл, среди прочего, крупную проблему российского имиджа в западных странах. Сегодня странам, как и людям, нужно заботиться о том образе, который они проецируют вовне. В сущности, это задача пиара. Она так и преподносится специалистами, которые продают свои услуги тем, кто в них нуждается. Например, России, которой вскоре предстоит встречать гостей со всего мира на Олимпиаде в Сочи. То, что они там увидят, во многом зависит от того, что им покажут мастера рекламных личин. Вот об этом, Соломон, я и предлагаю поговорить в первом фрагменте нашего «Зеркала».
Россия, должен сказать, в этом смысле продвигается вперед и использует услуги профессиональных американских рекламных агентств для того, чтобы показать себя в наиболее выгодном свете на Западе. Об этом рассказал руководитель одного из таких агентств, Adore Creative. Это фирма, которая расположена в Лос-Анджелесе. Его зовут Руперт Уэйнрайт. Он рассказал о том, как он работал со своими русскими партнерами над несколькими очень важными проектами рекламными, которые в итоге завершились внушительной победой России в этом плане. Россия выиграла право провести зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и мировой чемпионат по футболу в 2018 финал. Это победа российских денег, потому что, скажем, за фильм, который помог России завоевать право на проведение финала чемпионата мира по футболу, было уплачено почти 3 миллиона долларов вот этой самой фирме. И он рассказывает о том, как сначала, скажем, они хотели сделать из России с любовью, они хотели назвать этот фильм, а его русский заказчик поморщились, сказали, что это слишком напоминает Бонда, и они этого не хотят. Тогда он спросил, а что же вот вам хотелось бы? Как вы видите Россию? Его русский заказчик сказал, подумавши, что ему Россия представляется вот такой большой загадкой в виде матрешки, в которой одна матрешка в другую, в третью, и вот там вот открываются какие-то секреты. На что Уэйнрайт заметил, что да, может быть, и ему эта Россия представляется в виде матрешки, но это не тот облик, который следовало бы представить западному миру.
Потому что, в первую очередь, Россия связана для западного человека с бесконечной тайной, бесконечными государственными секретами. И именно представить себе другую Россию, та Россия, которая способна открыться Западу, вот в чем задача пиара.
Ну, так они в итоге и поступили, сошлись на том, что фильм этот назывался «Россия, дверь открыта», и начинался этот фильм с распахивающихся дверей Кремля, главного секретного.
Прекрасный рекламный ход.
Да, хороший ход.
Знаете, Соломон, я начинал свою литературную карьеру с того, что в Риге работал десятиклассником в рекламном агентстве, но в Риге нечего было рекламировать, поэтому далеко я не ушел. Но я могу оценить хороший рекламный ход. Интересно, что страну рекламировать очень трудно, но можно. И для этого нужно изменить ее традиционный образ. Вот именно то, что пытаются сделать американские рекламщики с Россией. Сравнительно недавно такую задачу поставили перед Англией. Англии нужно было сменить свой традиционный образ, а именно помпезная империя. Что же сделали рекламщики? Они превратили Англию из страны, в которой родилась, скажем, королева Виктория или Черчилль, в страну, где родились Битлз. И из этого сразу все изменилось. Вдруг оказалось, что страна эта...
Помолодела.
Помолодела, и она привлекает других туристов, которые уже гораздо больше интересуются Битлз, чем Второй мировой войной или английскими завоеваниями.
Вот этот американский рекламщик, о котором я говорил, он так сформулировал основную идею, которая как бы двигала его рекламными проектами. Идея такая. Россия — это такая же страна, как и западная любая страна, но еще более красивая, еще более экзотическая. Она и похожа, и в то же время отличается. Но он очень жаловался на то, что русские заказчики очень не только требовательны, но и излишне, по его мнению, контролируют процесс. Он работал, кстати, с Дмитрием Песковым, пресс-атташе Путина, и он, Песков, занимается тем, что курирует, в частности, и вопросы имиджа России за рубежом.
Но судя по тому, что произошло с премией «Квадрат», Родриго, работы еще немало.
Eyes of destiny, while you beckon me, I must follow still, over plain and hill, love wherever I be.
В последнее время и в России, и в русском зарубежье, и в западной прессе прошла дискуссия о новой волне эмиграции, которая выплеснулась в западные страны. Нам с вами, Соломон, эта тема особенно близка, потому что мы наблюдаем за эмиграционными процессами уже треть века, в том числе и на себе.
Как известно, мы принадлежим так называемой третьей волне эмиграции, хотя я должен сказать, что, читая заметки по этому поводу, что у более молодых авторов, у них уже все эти волны смешались в какой-то, по-моему, единый поток, они уже забывают, например, о существовании второй волны наглухо, а вторая волна была очень существенной. Вообще, я должен сказать, что тут есть вопрос статистики. Она очень невнятная, очень смутная. Вообще, статистика, связанная с российской историей, почему-то какая-то она неверифицируемая. Никто не знает, скажем, до сих пор, сколько людей было положено Петром Первым на строительство Петербурга. Никто не знает, сколько людей погибло в блокаду. Точные цифры колеблются от миллиона до двух. Для середины 20 века, условно говоря, это странные такие вот статистические неувязки. Никто же не знает, в конце концов, количество жертв чисток сталинских. Никто не знает точных цифр узников ГУЛАГа и так далее, и так далее. То есть вся вот эта вот невнятная статистика, включая погибших в Великую Отечественную войну, она все множится и множится, и как бы только возникают все новые дискуссии. Точно так же неизвестно точно, скажем, сколько народу убежало из России после революции. Приблизительно число эмигрантов этой так называемой первой волны оценивается в 2 миллиона человек. Но, скажем, вторая волна, там уже вообще никаких точных цифр не существует. Что касается ситуации на сегодняшний момент, то по приблизительным, опять-таки, подсчетам, около 4 миллионов в данный момент живут на Западе. То есть ситуация сопоставима с той, которая имела место после 1917 года.
Это, конечно, цифры поражающие, и они необычайно важны во всех отношениях для и России, и Запада, и тех стран, которые теряют этих людей, те, кто их приобретает. Интересно, что этот процесс, он выглядит совершенно иначе, чем та эмиграция, которую мы с вами знаем. Первые три волны были именно волнами, они были фиксированы и связаны с конкретными историческими событиями, с революцией, с войной. Или, как в случае с нашей волной, третья эмиграция появилась на свет именно благодаря конкретным политическим шагам Америки.
Я думаю, что и последующие волны, они теперь уже все смешались, тоже связаны с определенными политическими изменениями.
Но уже так не так просто определить хронологические их рамки и мотивы, и причины. Поэтому я бы привел другую метафору. Теперь это уже прилив, который постоянно привозит иммигрантов в западные страны. Интересно, что история нашей эмиграции, казалось бы, она все-таки сравнительно недавно была, мы все еще живы, но она уже полна легендами. И я вот читаю, надо сказать, оскорбительные отзывы о третьей эмиграции, которую все легко и просто называют колбасной эмиграцией. Ясно, что мы все уехали за колбасой. И мы с вами, и Бродский,
да, и Влатов,
и Барышников, и еще сотни и сотни людей, которые составили, в общем-то, цвет русской культуры в 70-е годы. Например, вся русская литература была за границей. Во всяком случае, лучшие, самые интересные...
Александр Саич Солженицын, между прочим, проживал у нас в штате Вермонт.
Да, тоже колбасный эмигрант. Я думаю, что это связано с тем, что русский человек, когда он приезжает в Америку, первым делом просит отвезти его на Брайтон-Бич. Потому что там он чувствует свое интеллектуальное превосходство над эмигрантами. И каждый раз меня просят привезти на Брайтон-Бич. Я говорю, давайте пойдем в Метрополитен. Давайте посмотрим замечательный какой-нибудь концерт сходим. Знаете, какие? Карнеги-холл концерты. Это говорит, нет. Говорит, на Брайтон-Бич. Вот там вот мы узнаем настоящую правду про иммиграцию. Боюсь, что настоящей правды нет. В общем-то, мы с вами уезжали, потому что нам не давали в России работать. Я честно скажу, что если бы мне дали в России делать то, что я хотел, именно заниматься русской литературой, то я никогда бы в жизни не уехал. Я точно знаю, что Довлатов, если бы вы печатали, никогда бы в жизни не уехал. Бродский, если бы его печатали, никогда бы в жизни не уехал. Да он и не хотел уезжать, я же не говорю про Солженицына. То есть, на самом деле, мотивы были очень простыми. Нам не давали работать.
У меня абсолютно та же ситуация. Я не мог опубликовать записанных мною в Советском Союзе мемуаров Шостаковича. Я обещал Дмитрию Дмитриевичу, что я это сделаю. И единственная возможность это сделать было уехать на Запад и напечатать книгу там.
Так что же нынешние иммигранты?
Я думаю, что у них очень разнообразные мотивы. И нужно говорить с каждым человеком в отдельности и пытаться понять, что именно привело на Запад.
Я с вами согласен. Знаете, иммиграция – это как брак. Каждый раз это абсолютно уникальная ситуация, и говорить об этом нужно именно индивидуально. Но, конечно же, карьера, потому что люди хотят себя реализовать. Это самый могучий стимул, который только может быть. Реализовать себя как личность.
Сейчас, вот опять-таки, по социологическим данным, 50% жителей России мечтает о том, чтобы покинуть страну, причем 2/3 из них это люди моложе 35 лет, а 63% хотели бы, чтобы дети учились и работали на Западе. Так вот, когда у них у всех спрашивают о том, почему вот так им хочется перебраться на Запад, то выясняется, что главная причина – это то, что возможности для плодотворной работы в России, как они считают, исчезают, а административное давление возрастает. И они говорят о том, что поднимается вот такая волна зависти снизу и усиливается прессинг сверху, и многие из них высказывают неуверенность в результатах выборов 2012 года.
Это временный фактор, а иммиграция, конечно, постоянно фактор в жизни России на долгие-долгие годы, как и других стран. Но знаете, в чем, мне кажется, принципиальная разница? Мы с вами уезжали навсегда. И этот обрыв, он казался таким же решающим, как смерть. Дорога только в одну сторону. Теперь ситуация другая. И очень большой процент иммигрантов, которые мигрировали в Америку из других стран, из Италии, из Ирландии, к старости возвращаются на родину. И вот этот вот процесс прилив-отлив, он, мне кажется, станет постоянным в ближайшее будущее.
На самом-то деле, все это как бы свидетельствует о некой нормализации ситуации в России. То есть Россия становится частью глобального мирового сообщества, а русские становятся гражданами мира. И таким образом Россия входит в мировую семью народов.
Спокойно и просто мы встретились с вами. Душа заживала, уже старая рана, но пропасть разлуки легла между нами.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Продолжая тему миграции, начатую в первой части нашей беседы, я хочу обсудить своеобразные плоды этой самой миграции, ее попытки объяснить себя Америке. Недавно в Нью-Йорке показывали любопытный фильм на эту тему «Моя перестройка». Я предлагаю начать с него.
Фильм этот сняла молодая американская кинематографистка Робин Хессман. Ей сейчас 38 лет. Она снимала этот фильм 6 лет и уложилась в итоге в бюджет где-то около 750 тысяч долларов. Должен сказать, что фильм получился очень профессиональный и симпатичный, обаятельный. Это нечастое явление, когда западные кинематографисты делают вот документальные такие фильмы о жизни в России, потому что они склонны как бы фокусироваться на каких-то сенсационных аспектах, и тогда неизбежно получается что-то черно-белое.
Вообще, это, конечно, мучительно смотреть любые западные фильмы о России, потому что мы с вами всегда ловим клюкву. И, в общем, я уже понял, что мы ее не ловим, мы на нее охотимся. И это, конечно, неблагодарная задача и неблагородная задача.
Вот здесь, должен сказать, клюквы нет совершенно. Ей в каком-то смысле повезло. Она подружилась с семьей школьных учителей, муж и жена, интеллигентные люди, но главное не в том, что они интеллигентны, а в том, что она обнаружила в кладовке подготовки у одного из них любительские кинофильмы, которые снимал его отец на протяжении многих лет. Вот он документировал жизнь своего сына и снимал, и в том числе, школу, классные встречи и так далее, и так далее. Получался некий аналог этой известной английской документальной серии «Seven Up» и так далее. То есть, когда через каждые 7 лет показывают, как прогрессирует та или иная жизнь. А здесь вот тоже получилась такая возможность сопоставить вот эти вот детские съемки с современной ситуацией. Значит, вот эти двое, муж и жена, и их двое одноклассников, как бы главная красавица класса, и мальчик, который стал бизнесменом. Это тоже очень любопытный тип. И они все разговаривают очень свободно. И получается, что коммунизм, конечно, им не нравится, но детство, вот то детство, через которое они прошли, брежневское детство, о нем они вспоминают с удовольствием и с определенной ностальгией. И как бы считают, что тогда, да, жизнь была в каком-то смысле лучше. Она была безмятежной, все было на месте. Они еще не задумывались о том, что вокруг них много лжи, много несправедливости. Жизнь была достаточно комфортабельная и уютная. Вот так я скажу. А сейчас они поглядывают на это прошлое свое с сожалением, потому что вот первая красавица, например, ее сейчас работа, она, я менеджер, ну, говорит, все у нас сейчас менеджеры, она объезжает точки, в которых оставлены бильярдные столы, и собирает денежки, которые эти бильярдные столы заработали. Вот у нее машина, у нее есть дача, у нее московская квартира, у мужа нет, ребенок, и она говорит, я думала, говорит, что я middle class со всеми этими причиндалами, вот машина, дача, квартира в Москве. А вдруг оказывается, что middle class у нас считаются те люди, которые зарабатывают 2-3-4 тысячи долларов в месяц. Я столько не зарабатываю. По моим подсчетам, я только еле-еле над чертой бедности. И она это говорит все со значительной горечью и откровенностью. И видно, что ей как-то не очень по душе вот ее теперешняя роль.
Самое странное, что подобные фильмы, книги, все это целый ряд произведений в Америке функционируют, цель которых – объяснить русских, не тех русских, которые жили при Сталине, не тех русских, которые жили при Брежневе, а тех русских, которые живут сейчас среди
американцев. Да, им 40 лет, это поколение 40-летних.
Да, это, собственно говоря, уже новые русские, которые совершенно непонятны Америке, потому что она не знает, как с ними иметь дело. И это действительно очень непросто, потому что у этих людей смешаны две идентичности, старая и новая. И они сами не могут разобраться. Я сказала одна женщина, вы посмотрите, что перестройка с нами сделала. Вы помните, 20 лет назад мы были все молодыми. Но недавно я читал замечательную книгу Кислевского, который успел написать на эту тему тоже. И вот он сказал следующее, я приведу цитату, которая, мне кажется, очень ярко описывает этот феномен. «В Польше, Болгарии, России люди нередко шутят в духе «вернись, коммунизм». Тогда сделать выбор было несложно. Известно, кто свой, а кто противник, кто друг, а кто враг. Было на кого свалить вину. Тот строй и тогдашние руководители были, несомненно, в чем-то виноваты. Причем их легко можно было опознать по удостоверениям, по значкам, даже по цвету галстука. А теперь все усложнилось. По-моему, очень глубокая и точная мысль. Потому что раньше мы точно знали, кто плохой и кто хороший. Я в жизни своей не видел секретаря обкома. Я даже не представлял, как он выглядит. Но я точно знал, что мы точно с ним не будем выпивать на кухне. Теперь действительно непонятно, где проходит граница. Даже между близкими людьми. Я стараюсь всегда очень осторожно высказываться по поводу России, политики, потому что я никогда не знаю, на чьей стороне мой собеседник, который раньше, в советское время, я всегда был уверен, что мы единомышленники, и только Брежнев нас ссорит. Теперь я уже в этом так не уверен.
Персонажи вот этого фильма, который называется «Моя перестройка», и который мы сейчас обсуждаем, они как бы довольно единодушно осуждают сегодняшнее положение дел в России, но при этом, в общем, они все признают, что ситуация гораздо лучше, чем она была вот в прошлом. И я должен сказать, что для меня меня-то как раз первым признаком того, что ситуация сдвинулась и довольно существенно, является тот факт, что они согласились сниматься в этом фильме, что они согласились говорить, что они не боятся, они высказывают откровенно свое мнение о существующем в России правительстве, они им недовольны, и они, очевидно, не боятся, что что-то за эту вот критику, высказанную в американском фильме, что за эту критику с ними что-то произойдет.
Ну, да, уже забыли о том,
страшное,
как это было раньше.
Да. А дети вообще, по-моему, уже живут их совершенно в другом мире.
Причем этот мир, скорее всего, в интернете.
За то, что мы живем в стране счастливого детства.
Я не могу сказать, что мне хотелось быть как все. Я была как все.
Сейчас в Нью-Йорке проходит еще одно куда более монументальное предприятие, призванное объяснить американцам то, что происходит в Восточной Европе. Это выставка, которая называется немецким словом «остальгия». Это слово впервые появилось в Германии и означает «тоску по Восточной Германии», по ГДР.
Ост.
Остальгия отсюда. И вот эта выставка «Остальгия», она занимает 5 этажей нового, он так называется, музея, который недавно открылся в даунтауне Нью-Йорка. Там есть и югославские экспонаты, и албанские, и венгерские, какие угодно. То есть это целый такой край. И все они объединены тем, что понять эту жизнь безумно трудно. Именно поэтому американцы, которые туда ходят, больше всего смотрят на фотографии. Потому что фотографии – это документ.
Да, и на этих фотографиях изображены вполне счастливые пары. Иногда они там, например, в купальных костюмах. И корреспондент «Нью-Йорк Таймс», который описал эту выставку, подчеркивает, что вот это были те приватные моменты, когда можно было фотографировать людей в купальниках, так сказать, для себя. А сейчас вот эти вот как бы приватные фотографии раскрывают тот мир, по которому и ностальгируют обитатели Восточной Европы и России.
Соломон, я бы сказал, что нигде так ярко не проявляется ностальгия по советской жизни, как в музыке. Чем это объясняется? Достоинствами музыкальной жизни тех времен или недостаточно музыкальной культуры постсоветской эпохи?
Вы знаете, ведь поп-культура, массовая культура того времени в Советском Союзе, она регулировалась сверху и направлялась только по определенному количеству каналов. Их было немного. Пара телевизионных каналов, несколько газет или несколько журналов, которые можно было читать, остальные не читали. Ограниченное число книг. Поэтому все, что выходило, вот в эти каналы попадало, становилось немедленно достоянием всей страны и становилось общим достоянием. То есть это становилось как бы тем паролем, которым люди обменивались между собой.
Между прочим, это происходило и с литературой. Вы помните, что всегда существовал очень узкий набор писателей, которые читали все. Причем это не обязательно были советские писатели. Это могли быть Генрих Бёль, например, или Хемингуэй, или Сэлинджер, или Кобаба. Но вся страна читала одних писателей. Теперь этого уже больше нету. Но раньше сильная культура была одна на всех.
Вот то же самое происходило и в массовой музыке. И одним из самых популярных композиторов той эпохи был Давид Тухманов, который, в частности, написал чрезвычайно примечательную, я считаю, песню «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». С чисто музыкальной точки зрения, это совсем неплохая песня. Но такие песни пишутся и сейчас. Тогда же, поскольку эта песня раздавалась повсюду и стала всеобщим достоянием, она и воспринимается поэтому сейчас как некий знак того времени. Итак, песня «Мой адрес Советский Союз» звучит в исполнении автора Давида Тухманова. Редкая запись.
Заботится о сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Судьба лошади в Америке. Гость «Американского часа» – директор Национального музея скачек Алан Картер. Драматическая история американского чудика. Кинообозрение с Андреем Загданским. Крестный отец контркультуры. Беседа с Борисом Парамоновым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Нижнем Новгороде трое участников несанкционированной акции «Стратегия-31», состоявшейся в воскресенье, приговорены к 5 суткам административного ареста каждый. В Москве мировой суд назначил 15 суток ареста координатору движения «Левый фронт» Сергею Удальцову по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства смерти подозреваемого по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. 25-летний Сергей Карпенко умер в понедельник утром в больнице во Владикавказе после попытки суицида. В подмосковном городе железнодорожные больше недели продолжают голодовку обманутые дольщики жилья. Дом, в который вложили деньги 210 семей, на 90% готов. Не хватает только подключенных коммуникаций. Белорусская прокуратура объявила о завершении следствия по делу о теракте в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек, пострадали более 200. До конца этой недели дело должно быть передано в суд. В Киргизии начался сбор подписей за переименование столицы Бишкека в город Манас. В Сирии по меньшей мере 8 человек погибли в понедельник при разгоне силами безопасности антиправительственных акций. Совет Безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию в Сирии на закрытом заседании. Правительство Франции в понедельник заявило о предоставлении ливийским повстанцам 259 миллионов долларов из замороженных активов, которые принадлежали высокопоставленным чиновникам режима Муаммара Каддафи. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – судьба лошади в Америке. Гость «Американского часа» – директор Национального музея скачек Алан Картер. Драматическая история американского чудика. Кинообозрение с Андреем Загданским. Крестный отец контркультуры. Беседа с Борисом Парамоновым.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
Мало что я так люблю в Америке, как курортный городок Саратога-Спрингс. Расположенный на севере штата Нью-Йорк, он переносит путника в старосветский покой и негу. Старинный парк с вековыми соснами, отель с портретами коронованных особ, включая нашего Александра I. А главное, минеральные источники, которые, если и не возвращают молодость, то утешают старость. В августе, однако, вся эта идиллия прерывается, чтобы уступить место страстям и азарту. В этот месяц Саратога становится столицей скачек. У микрофона наш корреспондент Владимир Абаринов.
Лошадь изображена на гербах 6 американских штатов. И на всех, кроме Невады, где мчится тройка диких мустангов, именно верховая, чистокровной английской породы. А из всех конных видов спорта, самый популярный, конечно, скачки. Собственно, скачки – это больше, чем спорт. Для многих американцев это образ и смысл жизни, профессия, бизнес, а для еще большего числа – удовольствие. В местах, где выращивают и тренируют лошадей, даже время измеряют в скакунах и скачках. Говорят, например, это было в том году, когда экстерминатор выиграл дерби. Американский скаковой сезон начинается в начале мая. В течение месяца проходят три главные скачки – кентуккийское дерби в Луисвилле, Прикнесс Стейкс в Балтиморе и Белмонт Стейкс на Лонг-Айленде. Эти три соревнования составляют серию под названием «Тройная корона». Это высшая регалия для американских чистокровных трехлеток. Последний раз тройную корону выиграл, то есть победил во всех трех скачках, жеребец Affirmed в 1978 году. С тех пор это не удавалось ни одной лошади. А в более чем вековой истории короны таких лошадей было всего 11. Отлично помню сезон 99 года, когда я только переехал в Америку. Жеребец по кличке Харизматик, вовсе не считавшийся фаворитом, показал необычайную резвость и выиграл два этапа борьбы за главный приз. От тройной короны его отделяли лишь 1,5 мили ипподрома Белмонт Стейкс. Ради 2,5 минут скачки туда приехало, побив рекорд 28-летней давности, почти 86 тысяч зрителей. Скачка оказалась очень резвой. Харизматик уверенно шел первым и вдруг на финишной прямой отстал. Едва доскакав до финиша, жокей Крис Энтли, понимая, что случилось нечто ужасное, спешился, и Харизматик отчаянно заржал от нестерпимой боли. Его левая передняя нога оказалась сломана в двух местах. Он все-таки стал третьим в той скачке, но его карьера скакуна была закончена. Харизматику сделали операцию. Вердикт хирургов был неумолим. Отныне главным занятием жеребца станет производство себе подобных. Но что творилось с американской прессой и публикой? Травма харизматика стала главной новостью воскресных газет. Они опубликовали подробнейшие схемы переломов. Врачи, наложившие гипс, мгновенно сделались знаменитостями. В понедельник появились комментарии специалистов, внимательно посмотревших видеозапись скачки. Харизматик, заявили они, не выиграл бы и со здоровой ногой. Вероятно, профессионалы правы. И все же харизматик вошел в аналы непобежденным. Тройной короной сезон не заканчивается. К августу любители скачек съезжаются в город Саратога-Спрингс на севере штата Нью-Йорк. Для Саратоги скачки – это и основной источник дохода, и главная достопримечательность, и предмет культа. Здесь находится Национальный музей скачек. Я связался с его главным историком Алленом Картером, чтобы расспросить о бегах. Аллен, скачки – очень древний вид спорта. Когда началась история американских скачек? В 1665 году, когда мы только-только стали из голландской колонии английской. Первый ипподром был построен на Лонг-Айленде. Теперь его уже не существует. В то время скачки еще не стали азартной игрой в нынешнем смысле слова. Ставки делались в виде пари между близкими друзьями. Племенная книга американских скаковых лошадей чистокровной английской породы издается с 1868 года, и эта дата считается началом организованного скакового спорта в Америке. Вот так начались у нас скачки. Ипподром в Саратоге тоже один из самых старых. Это самый старый ипподром из ныне действующих. Он был открыт 3 августа 1863 года и сегодня считается самым старым спортивным сооружением в Соединенных Штатах. Построили наш ипподром первый президент жокейского клуба США Джон Хантер. Этот клуб, кстати, и ведет племенную книгу. И Вильям Треворс, юрист, сделавший состояние на Нью-Йоркской фондовой бирже. Они и владели ипподромом. В честь Треворса главная скачка Саратоги называется Треворс Стейкс. Эта скачка тоже имеет самую долгую историю в этой стране. На паях с Хантером Треворс владел и конным заводом, воспитавшим не одну выдающуюся лошадь. Вообще Треворс внес неоценимый вклад в историю скачек. Когда он умер, Нью-Йорк Таймс написала в некрологе, что он был, возможно, самым популярным человеком штата Нью-Йорк. Но, конечно, до Саратоги был целый ряд более старых ипподромов. Их уже больше не существует. Верховая езда, возможно, самый массовый вид спорта среди американских президентов. Отличными наездниками были Джордж Вашингтон и Тедди Рузвельт, прекрасно держался в седле и держал конюшню Томас Джефферсон, до глубокой старости ездил верхом и считал это лучшим отдыхом Рональд Рейган. В церемонии президентских похорон и по сей день участвует оседланный конь, в стремена которого вдеты сапоги покойника. В американском политическом лексиконе есть скаковые термины. Например, никому неизвестный кандидат называется «темной лошадкой». Седьмой президент США Эндрю Джексон не только обожал лошадей, но и был очень азартным человеком. В октябре 1877 года Конгресс даже объявил перерыв в заседаниях, чтобы его члены могли присутствовать на скачке в Балтиморе, где ожидалась особенно упорная борьба. Остаются ли скачки сегодня такими же популярными, какими они были тогда? О да, они все еще популярны, но все же не так, как в 19 столетии. Сегодня у игроков есть другие способы удовлетворить свой азарт. По словам Аллена Картера, в наше время лошадиный тотализатор уступает позиции другим игорным заведениям. Дела обстоят уже не так хорошо, как прежде. Люди теперь все чаще идут в казино. Делать ставки на рулетке куда проще, чем разбираться в премудростях игры на скачках. Для новичка это даже унизительно – проиграть, потому что ничего не понимаешь в стратегии игры. Конечно, скачки – это еще и прекрасное зрелище, но если человеку нужна только игра, он пойдет в казино, будет играть в лотерею, мало ли во что еще. Если вам нужен только азарт, вы, возможно, не пойдете на скачки. Еще и потому, что игра на скачках – это целая наука. Проще всего ставить на первое место в скачке, или на первое-второе, или первое-второе-третье. Но и проиграть так проще всего. Опытные игроки ставят на серию скачек подряд, в каждой из которых надо назвать победителя. Вот тут уже начинается то, что Аллен Картер назвал стратегией игры. И все-таки скачки остаются большим бизнесом в Америке. В свое время журнал Forbes даже удивлялся, почему. Каждую весну конные заводы выставляют на аукцион скакунов двухлеток. Лошадь можно купить не только целиком, но и инвестиционно. инвестировать в нее деньги. Тогда вы будете иметь свою долю прибыли. Из 22 лошадей, которых купили за $1 млн или больше, только одна заработала эти деньги, и то после того, как покупатель-японец вернул ее прежнему хозяину, сославшись на врожденный физический дефект. Forbes пришел к выводу, что все дело в налоговых льготах при покупке. В начале 20 века игорный бизнес в США был запрещен. Что произошло тогда со скачками? Алан Картер. Скачки не проводились в Нью-Йорке и во многих других местах с 1910 по 1912 год. Остались скачки в Кентукки и кое-где еще, но многие ипподромы были вынуждены закрыться. Ипподром в Саратоге лошадники прозвали «могилой чемпионов». Почему? Потому что здесь проиграло столько великих лошадей. Выигравший тройную корону бесподобный жеребец Man of War единственный раз проиграл скачку именно в Саратоге в 1920 году. Его потомок Секретариат, получивший корону в 1973 году, тоже потерпел поражение здесь. Сейчас такие вещи случаются реже, благодаря современным методам подготовки лошадей к сезону. Но эти две скачки запомнились надолго, особенно поражение Man of War. В Саратоге есть и настоящее кладбище знаменитых лошадей. И вообще скачки — это традиция. На ипподроме есть свой дресс-код, проводится конкурс дамских шляпок. Быть может, не таких элегантных, какие бывают на британских королевских скачках Royal Ascot, но удовольствие своим владельцам они доставляют не меньше. Начиная с этого сезона, одна из скачек в Саратоге будет называться именем сенатора от Аризоны Габриэлы Гиффордс, которая в январе этого года получила от руки безумца тяжелое огнестрельное ранение в голову, но теперь поправляется.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ведущий нашего кинобозрения Андрей Загданский представит необычный фильм, рассказывающий драматическую историю американского чудика. Прошу вас, Андрей.
Мне в моей профессиональной жизни документалиста пришлось видеть немало картин, в которых несчастье становится предметом, содержанием и главным посланием фильма. Я видел фильмы «Слепых», «Глухих», я видел фильмы о всех видах травматизма, о наркоманах, больных СПИДом. Я даже видел фильм о партизане, которому нацисты отрезали язык. Помню до сих пор, что фильм назывался «Слушайте Битюка». И в соответствии с названием фильма зрителям предстояло смотреть и слушать этого человека, который как-то научился говорить без языка. Это было страшное зрелище, и режиссер фильма не упустил ни одной возможности, чтобы не ударить зрителя под дых. И это понятно. Документальное кино в силу социальной своей совести часто обращается к тому, что общество часто не хочет видеть, знать, игнорирует, проходит мимо, повернув голову в сторону, как проходил или проходил, вероятно, каждый из нас мимо нищего или бездомного на улице. И часто у подобных картин счастливая кинофестивальная судьба. Фестивальная публика хочет, чтобы ее публики, коллективная совесть была стимулирована подобным образом. Такие фильмы часто любят и члены жюри. Не дать такому фильму приз, значит, продемонстрировать себя человеком черствым, правильно? Но как бывший советский человек с обостренным чувством того, что мною хотят манипулировать, я с огромным подозрением отношусь к фильму о человеческих несчастьях.
Полностью разделяю ваши эмоции и отношусь тоже с подозрением к подобным сюжетам. В России, в Советском Союзе такие идеи, такие сюжеты были достаточно распространены, но в Америке их еще больше.
И либеральная западная интеллигенция, как вы только что совершенно справедливо отметили, тяготеет именно к тому же. Поэтому я так настороженно шел смотреть фильм «Марвин Колл», фильм о человеке по имени Марк Хогенкэмп, которого 10 лет назад, когда он выходил, наверное, выпив из бара, избили 5 подростков в маленьком городке в штате Нью-Йорк. Избили так, что Марк потерял память. Он действительно ничего не помнит о себе, о своей прошлой жизни, лишь обрывки.
The SS took me, they tied me up, then started cutting me. I put a scar down to my face, because this side was damaged in real life.
Вот насколько могли починили в госпитале, но память не вернули в действительности. Дрожащие руки не вылечили и выписали. Не в состоянии толком работать, Марк берется за самотерапию. В местном магазине «Хобби» он покупает несколько фигурок времен Второй мировой войны в масштабе 1 к 6 и начинает с ними играть, строить и создавать собственный мир. А именно городок Марвин Коул, так называется фильм, времен Второй мировой войны, где он, Марк, точнее его альтер-эго, хозяин бара, и где действуют самые разные персонажи, многие похожие на соседей и приятелей Марка по этому городку. В этой деревне или городке происходят странные вещи. Например, нацисты похищают Марка, пытают его, привязав к столбу. Но девушки города переодеваются в очень привлекательные, весьма откровенные наряды и, спрятав оружие за спиной, обманывают своим коварным внешним видом нацистов и врываются в этот самый амбар, где нацисты пытают Марка, точнее его альтер-эго, безжалостно убивают всех, кроме главного нациста, которого они ранили, взяли в плен и затем вешают вниз головой. Именно тогда, когда его так решительно спасали женщины Марвин Кола, он и понял, что одна из них влюблена в него. Со всей возможной достоверностью в мире кукол, без тени иронии, Марк создает эти придуманные события, фотографирует их и носит фотографии своему психотерапевту, который продолжает наблюдать Марка все эти годы. По сути, это комиксы, где Марк пересказывает и переживает свою травму. «Война и нацисты» – такой удобный, подходящий театр для сублимации травм и фрустраций. Здесь очевидно и добро, и зло.
What's the first thing I gotta work on? That's my imagination. Everything's real. The slide on the 45, the clip even comes out.
Все люди, увлеченные миниатюрными моделями, пытаются придать им максимальное сходство с реальностью. Но, вероятно, только Марк и один Марк, усадив свои тщательно одетые со стилем фигурки с оружием в руках в джип, точно такого же масштаба, 1 к 6, возит джип по дороге. С краю он идет у желтой полосы, чтобы колеса и сама игрушечная машина приобрели износ, как настоящий автомобиль. Марк, который живет один, бесспорно, очень странный человек. И не буду пересказывать все его странности, но он действительно очень странный человек. Но по мере того, как я смотрел фильм, мое предубеждение, что это очередной фильм об очередном несчастном человеке, которому случилась страшная беда, исчезло. В значительной степени заслуга самого Марка. Марк абсолютно по-детски откровенен. И в своих жестоких играх в «Марвин Коле», где все время кого-то избивают и пытают, и в своих разговорах о себе, о своих проблемах и странностях, и возникает какое-то особое, странное, деликатное доверие, которое испытываешь, когда, скажем, пришел в гости, и ребенок вдруг в гостях выбрал тебя и начинает тебе одному рассказывать что-то о своих детских тайнах и своих детских играх. Конечно же, в какой-то момент известный арт-журнал предлагает Марку и его «Марвин Колу» разворот. И, конечно же, спустя какое-то время у Марка персональная выставка в Гринвич-Виллидж. И, конечно же, Марк нервничает. Как ему расстаться даже на какое-то время со своими куклами? Как ему одеться? Как на него будут реагировать? Как будут его люди воспринимать? И вот, наконец, выставка с огромными фотографиями, смущенным Марком, удивленными посетителями, у которых округляются глаза, когда Марк начинает с ними разговаривать. «Я не знаю, как с ними говорить», – признается Марк на камеру. И заслуга фильма и достоинство картины заключается в том, что фильм не заканчивается открытием нового большого художника. Фильм заканчивается Марком. Марк, который бежит из этого большого мира в Нью-Йорке к себе в свой маленький крошечный Марвин Кол. И здесь он снова манипулирует своими куклами, роковые сексапильные красавицы, альтер-эго Марка со шрамом на лице, там же, где когда-то у Марка возник шрам после рокового инцидента, нацисты в серых забрызганных кровью шинелях, джипы времен Второй мировой войны. И, сделав очередной поворот куклы, Марк мастится на траве со своим фотоаппаратом, чтобы сделать очередной снимок для самого себя, и этот снимок он потом отнесет к своему психотерапевту. На этой очень печальной, очень спокойной ноте заканчивается этот странный и замечательно сбалансированный фильм.
I built Marwin Call for me, for my therapy.
It gets stranger by the moment, doesn't it?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В
Калифорнии в возрасте 77 лет скончался философ и социальный критик Теодор Розок. Автор множества книг, посвященных критике современного общества, он считался идеологом молодежной революции, ее теоретиком и пропагандистом. Считается, что именно Розок ввел в оборот термин «контркультура», без которого мы не можем понять историю западного мира за последние полвека. О Теодоре Розоке, его влиянии и наследстве рассуждает Борис Парамонов.
Конечно, Теодор Розок нашел важную тему, озвучил ее, ввел в культурный дискурс вот эту самую тему о контркультуре. Дело не в том, что господствующая культура имеет свои лимиты и в чем-то очень значительном ограничивает человека, создает какие-то опасности. О недостатках, можно сказать, пороках индустриальной, технократической цивилизации много писали и до Розока, особенно философы франкфуртской школы. Сам Розок находился под большим влиянием одного из этих философов, Герберта Маркуза, написавшего «Одномерный человек» и «Эрос и цивилизация». Но Маркуза довольно сложное чтение, а Розок писал просто и понятно. Отсюда его громадная популярность, пришедшая с выходом книги «Создание контркультуры» в 1969 году.
Не зря его считают крестным отцом этой самой контркультуры. Не он первый ее открыл и описал, но именно он, как считают историки, дал ей революционное имя, под которое уже можно было подверстать самые разные социальные идеи, культурные движения, даже эксцентрические привычки.
Да само слово «контркультура» очень удачно было выбрано. Это что называется «саундбайт». И мысль главная была тоже остро завлекательная. Молодежное движение 60-х годов – это не только секс, наркотики и рок-н-ролл, но нечто большее. Вернее так, эти самые секс, наркотики и рок-н-ролл и суть – ничто иное, как альтернатива репрессивной культуре индустриального технократического общества. Фрейд говорил, что всякая культура репрессивна, она подавляет первичные инстинкты человека, и особенно это относится к современной, скажем так, буржуазной культуре. Фрейд считал это фундаментальным условием человеческого существования, по-другому роком. Но Розок счел, что этот рок как раз и преодолевает за рок-н-роллом. Простите, это невольный каламбур. Молодежное движение указало путь к раскрепощению человека, к выходу из репрессивной культуры. В общем-то, это даже не Маркуза с его противопоставлением эроса и цивилизации, а сам настоящий Жан-Жак Руссо. Назад к природе, к естественному человеку. Тема, как видим, не умирающая, а значит, в чем-то и правомерная.
Вопрос в том, можно ли утверждать, на этот раз очередной вариант руссоизма что-то доказал, чего-то достиг. Другими словами, изменилось ли западное общество за те полвека, которые прошли от введения понятия и практики контркультуры?
Думаю, что нет. А если изменилось, то в пустяках. Например, дресс-код переменился, стал более или даже слишком свободным. Перестали носить галстуки и обулись в пляжные тапочки флип-флоп.
Но это мелочи. Хотя надо признать, что такие разные люди, как Аксенов и Бродский, действительно считали, что именно стиль, моды, вкусы определили сознание советского человека в этот переломный период. И все же контркультура произвела перемены куда более глубокие. Разве нельзя сказать, что сексуальная революция как раз и была главным и, несомненно, в корне изменившим жизнь результатом?
Как говорят в Одессе, вы будете смеяться, но настоящий толчок к сексуальной революции дала не контркультура 60-х с новым призывом «назад к природе», а такой толчок дала как раз технология, автомобиль, вошедший в народный быт в 20-е годы, на первых порах в Соединенных Штатах. Молодые люди получили возможность выйти из постоянного контроля родителей и устраивать интересные пикнички на лужайках. И вот тут главная тема, возникающая вокруг того, что писал Теодор Розок. Вектор нынешнего культурного движения не в разделе природы и культуры, а в их сочетании. Культивируются свободные нравы и всяческая сексуальность, но в то же время на удовлетворение первичных инстинктуальных потребностей работает как раз новейшая технология.
Не понял, вы хотите сказать, что лудиты контркультуры на самом деле живут на иждивении у машины? Нельзя ли подробнее?
Можно. Вот уже этот сюжет об автомобиле как двигателе сексуального освобождения относится как раз сюда. Но самый убедительный пример – освобождение сексуальности от деторождения. То есть подлинная сексуальная революция стала возможной как раз в силу ряда технологических новинок. В первую очередь от изобретения современных контрацептивов. Потом пришла очередь Виагры, а теперь интернет с его громадными возможностями установления неформальных человеческих связей. А неформальных и, значит, контркультурных, ибо культура, всякая культура, строится на основе неких условностей, кондиций. Кондиции всегда формальные. А какие условности во всех этих чат-румах и фейсбуках? Интернет радикально меняет сексуальные практики. Вообще, в связи с темами Розака, я бы вспомнил одно русское имя, причем новейшее, Виктора Пелевина. В его творчестве как раз и демонстрируется эта нынешняя нераздельность технологических практик со всякого рода мистикой, особенно восточной. Восточная философия, все эти дзены и буддизмы, восприятие западного человека означает выход за пределы репрессирующей культуры, в неограниченное поле слияния с первоосновами бытия, хоть с Богом, хоть со зверем. Причем оказывается, что это зачастую одно и то же. Как у Пелевина сказано в одном месте, соединение экстаза с абсолютом, когда под экстазом понимается известный наркотик, а под абсолютом еще более известная водка. И в то же время у Пелевина, как ни у кого другого, сюжетно разрабатывается технологическая тематика. Он стал повторяться, но это не значит, что он напал на единственную правильную мысль. Как говорил Набоков, вечно летит та стрела, которая попала в цель. Вывод отсюда следует тот, что человечество движется не альтернативами, а синтезами, что оно сразу идет по многим дорогам, а значит, легче будет найти выход из тупика. Это, как говорил еще один русский писатель Дмитрий Голковский, бесконечный тупик. Ей-богу, это интереснее, чем Теодор Розак. Впрочем, он тоже однажды сказал, что истина открывается не в юности, а с возрастом.
Said the network skeleton, believe my lies. Said the advertising skeleton, don't get wise. Said the media skeleton, believe you, me. Said the couch potato skeleton, what, me worry?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов, Алан Картер, Владимир Абаринов и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Eat sound bites, said the newscast skeleton. That's all. Good night.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства?
Кыргызда чыккан буудайдын ии, кубулду башамал ыргайбы.
Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это больше. Притягивают, поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».